Во имя Отца, Сына и Святого Духа, в начале нашего собрания мы притихнем и возблагодарим Бога и помолимся Ему. Дорогой Отче Небесный наш и праведный Божий, мы благодарим Тебя за этот день, что мы смогли прийти сюда для того, чтобы быть пред святым лицом Твоим, для того, чтобы послушать Слово Твое и для того, чтобы подкрепиться от Него и за все те приходящие дары, которыми Ты благословил нашу жизнь, и за те вечные дары, за дар веры и за праведность, которую Ты нам дал, Сыне Своем, Иисусе Христе, Господи нашим. Мы молимся Тебе о благословении для собрания, чтобы Ты в сию минуту нам открыл Святое Слово Твое, и чтобы наша душа получила пищу, и чтобы мы смогли услышать, что мы имеем обещание и право по милости Божьей, по вере прощению грехов, чтобы тот человек, который скучает по несиблемой почве для своей души и для своего сердца, об этом мы просим у Тебя во имя и за Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Как текст проповеди я прочитаю вам в Ветхом Завете из книги Неемии, первую главу, и эти слова зазвучат во имя Иисуса. Слова Неемии, сына Ахалиина, месяце Кислеве, в 20 году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И говорил, Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою, и не сохранили заповедей, и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, если вы сделаете преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, Да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И плака поспеши рабу твоему теперь и введи его милость у человека сего. Я был виноцерпием у царя. Аминь. Этот текст, вся эта глава из книги Неемии, содержит одно очень важное. По этому поводу я подумал, чтобы было очень хорошо остановиться именно перед этим текстом на Большом летнем собрании. В этом тексте содержится исповедание грехов перед Богом. Мы здесь собираемся пред словом прощения грехов, для того, чтобы услышать доброе обещание Божие и отпущение всех грехов. И это прощение восхищается всем, которые хотят его услышать и поверить ему лично, сердцем своим. Ну, нужна ли милость человеку? И нужно ли отпущение грехов человеку? У человека нет осознания того, что он согрешил, преступил против воли Божьей, и нуждается в освобождении от этих грехов. Как можно просить прощения, если человек чувствует, что у него нет никаких грехов? Дух Святой Божий совершает такой труд человеке. Так что Бог совести человеку рассказывает о том, что правильно и что неправильно, и напоминает о грехах, и призывает человека к покаянию через Духа Святого, и это отпущение грехов восхищается. Этот Неемия, о нем мы... О той же книге Неемии мы уже услышали здесь, на Большом летнем собрании. Неемия и Эзра, законоучитель, явились современниками. Эзра был учителем закона, и Неемия был виноцерпием царя. Неемия не был учителем закона. У Неемии была приходящая работа в близких кругах царя. Этот царь не был любим человеком. Он был Артаксерксом первым, персидским царем. В стране, которого Божий народ был переселений, и часть из этих пленников вернулся в Иерусалим, тот святой город, тот Божий город. В котором цари Давид и Соломон свое время строили этот город и построили там храм Божий, который потом стал уничтоженным. Его стены были уничтожены, и ворота, которые тоже были разорены, ворота, которые дали прибежище иудеям. Бог через пророка предостерегал иудейский народ от грехов от той греховной жизни, которая тогда и сейчас приносит несчастье для человеческой жизни. Израильский народ отступил от Бога. Много членов этого народа женились с народами, представителями разных народов. И потом стали служить идолам этих народов. Итак, Бог осуществил то наказание, что из-за греховной жизни Юда и Израиль были оккупированы, и народ был увезен в переселение сначала в Вавилонию, и после Вавилонии под власть персидского царя, персидский царь, который потом завоевал Вавилон. Но среди народа и дальше была живая вера. И эти печальные новости очень скорбно повлияли на Неемию. И здесь рассказывается, что он несколько дней подряд плакал, лежа на земле из-за этого возмездия, из-за грехов. И молился Богу о том, чтобы Бог помиловал его, его семью и израильский народ. Неемия тогда получил осознание своих грехов. Он здесь говорит, что те люди, которые вернулись в Иерусалим, они там в великом бедствии и уничижении живут. Не получили люди того, что обещали богоненавистники, что богоненавистник обещал людям. А это принесло несчастье и страдания, и смерть людям. Кроме этих временных страданий, большое страдание было том, что у людей не было живой веры и нет мира Божьего. И по этому поводу этот Неемия печалится о последствиях греха. Бог объявил людям и объявляет людям святую волю свою в Священном Писании. Нам последний день следует отметить, что для многих людей, Слово Божье не является зеркалом, и они не могут оценить, является ли какой-то образ жизни правильным или неправильным. Все-таки Слово Божье не изменяется, сохраняется одним и тем же. Слова Божьи и заповеди Божьи мы можем читать и по сей день. И вот в этом начале 2000-го года Словом Божьим человек может смотреть как будто в зеркало, рассматривая свою жизнь для того, чтобы узнать о том, живет ли он согласно воле Божьей. Люди могут так подумать, что это не мое дело, нет Бога. И такой человек когда-то встретится с тем Богом, на волю которого он не обращает никакого внимания. Значит, Библия рассказывается нам о том, что каждому человеку следует рассчитаться после своей жизни перед Богом. И тогда в конечном счете дела будет видно то, что согласно святой воле Божьей и согласно Слову Его, Его истине и Его закону и Его когда-то осудят. По этому поводу очень необходимо, чтобы мы научились от Слова Божьего, и чтобы мы слушали Слово Божье, и чтобы мы дали почтение Слову Божьему. В наше время хотят ставить под вопрос все авторитеты и считают так, что человек сам может решить, как он сам живет. Какой-то другой человек не может советовать другому человеку, как жить. И какая-то старая книга не может дать какие-то советы для того, чтобы узнать о том, как человеку следует жить. Потому что и насчет приходящих последствий, когда народ отступает от Бога, то человек тогда встречается с многими несчастьями и с трудностями. Но прежде всего человек в том случае обретет душе своей вред. Через пророка Хозей он говорит так, что я дал людям видение и притчами говорил им и им объявил свою волю. И человек может узнать о воле Божьей, когда, например, на этом большом собрании проповедуется Слово Божье, то слово закона пробуждает человека, и потом слово благодати утешает человека. Уже в конфирмационной школе я обратил внимание на то, что вот молодые 14-летние и 15-летние молодые, когда они учатся в конфирмационной школе, то как это, я привел такой пример тогда, что если вот какой-то карамель берет такой молодой человек в магазине и не оплачивает этой покупки, то тогда и потом уходит. Тогда там против двух волей приступают. Во-первых, вот тот торговец, который продает тот карамель, он хочет получить маленькую прибыль за этот карамель. Значит, такой молодой тогда нарушает против торговца, ворует от его промысла, делает неправильно к этому другому человеку. Это не имеет никакого значения, хотя бы у этого торговца было, например, 200 карамелей там, таких карамелей там, и шоколадных карамелей в магазине. Хотя бы он взял один карамель, он так все же нарушает против торговца. Вот он тогда нарушает против одну из 10 заповедей. Не воруй. И таким образом он приступает и против Бога. И я спросил и рассказал ученикам своим конфирмационной школе, что я сам когда-то воровал. И я им рассказал, каких чувствах я тогда находился. Я им рассказал, что у меня была верующая семья. И в этом верующем доме родители мне уже тогда рассказали о том, что это грех. И совесть тогда начинает болеть. Там возникает такая больная рана. Так я испытал. Тогда я уж увидел от глаз этих слушающих, что они разделяли мое мнение. Но потом я рассказал им, что в этой моей семье меня учили тому, что если человек попадает в грех, то тогда внутренность человека, совесть успокаивается только потом, когда человек просит, когда верует прощение этого греха. И когда я рассказал об этом им, когда со мной так произошло, я вечером тогда не смог уснуть. Сестрицы и родители легли спать, но я не смог лечь спать. Потому что я тогда поверил обольщению врага души. Ты можешь взять вот этот карамель, а папа и мама тебе не дадут денег. Это ничего, если ты украдешь карамель. Вы, дорогие друзья, послушайте тогда класс Духа Святого. И вы помните тогда о словах папы и мамы, а сейчас тот голос обвинил меня в том, ты вор, в каком ужасном деле ты провинился. И в течение дня этот класс, обольщающий класс, сказал мне так, что если ты пойдешь к отцу своему об этом, то рассердится папа. А если ты пойдешь туда в магазин для того, чтобы поговорить об этом торговцу, он тогда позвонит полицейскому. А другой голос говорит, ты вспомни о том, что папа и мама верующие, они всегда прощали лучшей необходимости тебе все грехи. Ты подойди к своим родителям и поговори об этом воровстве карамелей им. Да, тогда показалось, что 47 градусов тепла, очень трудно быть. Но Бог дает силу покаяться. И дает силу сыну подойти к папе, чтобы разбудить его. Значит, вот это Евангелие учит нас тому, что Евангелие, как Евангелие влияет на человека. Евангелие напоминает нам о том, что прости меня, дай мне возможность, дай мне милость свою. Папа меня не обвинил тогда, когда я рассказал об этом ему. Он подошел ко мне и благословил меня. Харри, все грехи твои тебе прощены. Именем и кровью Иисуса. Ты можешь быть в хорошем, свободном расположении духа и можешь спокойно заснуть. И так он сказал, что все будет в порядке. И так все стало в порядке. Вот это собрание проводится, если Бог дал тот большой дар, что ты человек, который является непричастным к вере, что ты лично нуждаешься в этом Евангелии прощения грехов. Ты можешь сейчас быть уверен в том, что все грехи твои прощены именем и кровью Иисуса. А ты, сестра и брат, молодой и старший человек, и вы маленькие девочки и мальчики, мы часто провиняемся в грехах. И вы можете поверить, что все грехи ваши вам прощены. Во святое имя, через драгоценную искупительную кровь Иисуса. Ты можешь тогда почувствовать тот освобождающую свободу, как человек всегда чувствует, когда Бог изгладит все грехи от человека. На этом пути к небесам нам так безопасно быть и вот подвязаться похождению веры к Отцу Небесному. Во имя Иисуса. Аминь.